Здравствуйте.
Всем привет еще раз.
Мы опять в эфире.
Да, это приятно дважды в день вас приветствовать, а не один, как это бывает куда чаще, чем так, как сегодня. Тем не менее, встретились мы с вами по определенному поводу. Сегодня дневной наш эфир из цикла «В глаза посмотреть». Это цикл прямых эфиров, прямых, искренних, неподцензурных совершенно разговоров с жителями Украины, с очевидцами войны. О том, как они это видят, как они это переживают и что они чувствуют, что тоже немаловажно, что они имеют нам сказать, может быть, как представителям страны-агрессора, и как они видят себе будущее. Сегодня мы будем разговаривать с Алексеем Квитковским. Это деятель с большой буквы. Человек очень активный, действительно, мне там прислал свои регалии. Это такой список на несколько десятков строк. Основная его сфера деятельности – это помощь людям с проблемами потребления, наркозависимым людям. И, наверное, и этот контекст мы тоже затронем в сегодняшнем разговоре.
Обязательно. Алексей сам родом с Донбасса, из Луганска. И это тоже будет интересно однозначно обсудить отношение к русскому языку, отношение к России как к соседу и отношение к россиянам, как к гражданам соседней страны, отношение к необходимости спасать Донбасс от чего тоже спросим. А сразу предупреждаю, мы заранее не обсуждали темы, мы заранее не обсуждали ответы на них, понятия не имею, что он ответит. А единственное, что мы заранее обсудили, есть ли какие-то запретные темы, о которых нельзя спрашивать. Алексей сказал, нет, спрашивать можно обо всем. Вот это все, что у нас было в тестовом созвоне. Поэтому вы такие же участники создания этого эфира, как и мы. Вы можете тоже писать в чат, задавать вопросы.
Да, нам тут важно, чтобы это был не только наш с Алексеем диалог на троих тут за чашкой чая, но еще и вашим участием. Поэтому спрашивайте, задавайте вопросы, пишите в чат. Ну и просто какие-то реакции, слова, которые вы бы хотели, чтобы мы зачитали Алексею. Может быть, в качестве поддержки, может быть, в качестве вопроса и комментария. Тоже будем обращать на это внимание, когда будут на это нужное время в рамках нашего разговора.
Да, ну и отдельно, конечно, думаю, что будет важно поговорить про вопросы реабилитации наркозависимых, потому что эти вопросы, независимо от того, какие там идет война, не идет война, есть дипломатические отношения между странами или их нет, проблема-то общая, проблема-то похожие, и решать их, правда, можно очень по-разному.
Более того, я думаю, что Украина может показать России урок в целом, как решать эти проблемы, а может и не показать.
А может и взять у нас что-то. Да. И это все сейчас обсудим с Алексеем. Вижу, что он у нас подключился. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Добрый день. Алексей, если можно вкратце про себя. Потому что, знаете, такое дело, что просматривая вашу страничку в Фейсбуке, я запуталась, в каком городе вы живете. Ну, я понимаю, что вы сейчас находитесь во Львове, тем не менее, откуда вы уехали во Львов и как вообще строилась ваша жизнь? Если можно, пару слов в качестве знакомства немножечко о себе расскажите.
Да, я родился и жил в Луганске. И как-то так думал, что я буду там всегда жить, у меня там была квартира, работа, и все хорошо. Иди погуляй. Я извиняюсь. Ко мне дети приехали, соскучились за папой. И жил в Луганске до 14 года, пока не началась агрессия против, в России называется это... Там,
освобождение Донбасса у нас это называется.
Освобождение Донбасса, да. Тогда меня как бы тоже освободили немного, пришлось уехать. И уехал я почему? Потому что я видел такую ситуацию, что вообще людям нелегко во время таких... Многие люди теряют работу, многие люди теряют даже свободу из-за своих каких-то взглядов. Но наркозависимым людям еще более тяжело, потому что, во-первых, у них все зависит от подхода, да, Потому что, ну, наркозависимых людей, в принципе, это, ну, вот во всем цивилизованном мире это просто люди и все, которые там, ну, нуждаются в каком-то там подходе, в каком-то лечении, да. Но вот там, где в тех странах, где карательная наркополитика, вот как раз вот нас делает преступниками как раз политика. Вот это. И в России очень такая жесткая наркополитика, и поэтому закрылись, ну, не сразу, может быть, там чуть-чуть, ну, где-то сразу закрылись, где-то еще, например, в Луганске до 15-го года, еще до февраля 15-го года работала программа ЗПТ, ну, там выдавались какие-то там, ну, просто все остатки свезли в Луганск, и там выдавались там минимальные дозировки, ну, которым люди все равно были рады. И
Программа
14,
заместительной терапии, я правильно поняла аббревиатуру?
да, программа заместительной поддерживающей терапии, это программа поддержки опиоидами, то есть это метадон и бупринорфин. Это те препараты, которые при вот, терапевтической дозировке, они не дают эйфории. То есть, ну, человек абсолютно нормальный, в абсолютно нормальном состоянии, у него вырабатывается толерантность, и буквально там через 2 месяца уже, ну, то есть никакого эффекта ты не чувствуешь, просто ты вот поддерживаешь свой организм. Вот, ну, можно провести аналогию, как, например, инсулин для инсулинозависимых людей. То есть без инсулина ему будет плохо, он может умереть. А приняв инсулин, все будет хорошо. Вот точно так и ЗПТ. То есть ты, приняв эту таблетку, просто ты, ну, у тебя ничего не меняется. Ты вот дальше идешь и работаешь, там, делаешь, заводишь семью, там, делаешь, занимаешься своими делами. То есть заместительная поддерживающая терапия – это очень хороший такой вариант для ресоциализации. Кто-кто, а я это знаю, потому что, ну, так вышло, что у меня в 19 лет появился сын, и первая моя семья, ну, разрушилась как раз из-за того, из-за наркотиков. Ну, я употреблял, и потом жена как-то с этим пыталась что-то сделать, а потом плюнула и подумала, да, ну да, я попробую. И вот после этого, ну, мы разошлись, и ребенка, опекунство над ребенком, над старшим сыном я взял на себя, и я очень переживал за то, что он, ну, тоже начнет употреблять, и у меня, ну, там, доходило до суицидных мыслей, потому что мне казалось, что вот, ну, у меня нормальная семья, у меня там все там родители там с высшим образованием, там все вот. Сам я имею 2 высших образования. И вот как бы, ну, мне казалось, что я мешаю всем. И я 19 раз, у меня было просто вот только легальных таких, это через наркологический диспансер, вот легальных таких вот под своим именем. Еще кроме этого были, ну, такие там реп-центры, еще там что-то. И вот, то есть, если всего посчитать, то, ну, где-то 22-23 раза я в своей жизни пытался вот как-то с этим что-то сделать, да, вот вы говорили за реабилитацию, вот как раз, ну, в чем суть, в чем минус? Минус в том, что любая реабилитация когда-то заканчивается, и ты оказываешься, ну, среди тех же ж людей, которые.
На
Да, у
секунду
меня
перестали
звонок.
видеть.
А слышно меня?
Слышно, но
Слышно,
не
но не
видно.
видно.
А, ну да, это мне пока звонит. У меня какая-то такая система. Я боюсь нажать отбить, потому что оно может сбить наоборот. Ну,
Ага, ну
ладно,
окей,
продолжайте.
не
Поэтому
проблема.
я пока буду просто говорить, подожду, пока человек перестанет звонить, я надеюсь. И, ну, потому что да, я понимаю, да, я не могу всех предупредить, что я там занят. Ко мне, ну, очень много людей обращаются сейчас каждый день, поэтому такое может быть, извините, пожалуйста. Ну вот я продолжу. И вот после любой реабилитации у меня самый большой срок ремиссии был 9 месяцев. Это когда меня там многими там вариантами там и такие вот молитвами молились мы там, и после, и там и гипнозом меня лечили, и трудотерапией, ну, разные были варианты. Ну, скажем так, все равно рано или поздно вот какой-то стресс, какое-то, ну, происходило какое-то такое событие, которое, ну, я возвращался там к употреблению. И вот у меня уже, скажу так, была наркоманка, ну, она, может быть, есть сейчас где-то, ну, у нас немножко, она уехала тоже из Луганска в 2014 году. И вот Маргарита Викторовна, и вот когда-то она, скажу так, она была, вот знаете, как в фильмах там показывают, там западных, там вот врач, который знает хорошо семью, вся семья его знает, он там за каждого знает, у кого какие пломбы и все такое. Вот, вот у меня она была вот такая, она была, знала мою маму хорошо, меня знала хорошо, потому что я 19 раз у нее лечился. И вот она мне позвонила, а я как раз собирался только к ней обратиться. И вот она мне звонит, я говорю: о, Маргарита Викторовна, как раз вам хотел звонить. То есть пора мне опять уже в очередной раз ложиться в больничку. Ну, она говорит: хорошо, окей, только сначала попробуй вот заместительную терапию. Я говорю: а что это такое? Она говорит: вот такая программа, там дают тебе таблетку, и у тебя, ну, нету абстиненции, то есть нету этой ломки. Я как-то не очень поверил сначала, и вот у меня даже была, вот я пришел в первый день открытия этой программы, я был первым пациентом в Луганской области. Пришел, мне, как сказали, прийти, ничего не принимая с утра. Ну, я же, конечно же, ну так, сделал все наоборот. И, то есть, мне сказали: посиди чуть-чуть, вот подожди все-таки, мы должны увидеть, что тебе вот становится плохо. Ну, чтобы потом посмотреть на эффект. И вот действительно, я там посидел, ну, у нас там было 5 человек, пока мы сидели, ждали, ну, уже 2 не дождались, им там кто-то позвонил, и они, и вот это показатель, этих 2 людей уже нет. Они умерли. Один из-за передозировки, а другой, у него сепсис был и заражение крови. Ну вот, то есть это для меня, это вот, знаете, как вот такое перепутье такое, и вот куда пошел, то и получил.
Я Алексей, какой это был год? Вот вы стали первым пациентом, это какой был год?
Это был 2008 год, это было 7 марта 2008 года. Я очень хорошо помню, это как раз, я еще так пошутил, говорю, ну, если... ну, я же говорю, не очень верил изначально, но говорю, если вдруг получится, то это будет лучший подарок моей маме на Международный женский день, ну, тогда он так назывался, сейчас это просто женский день женщин, день свободы женщин, или как. И вот тогда мне дали эту таблеточку, я ее просто положил под язык, это был бупренорфин. И сублингвально он принимается, как раз вот под языком рассасывается. Чтоб, ну. И я был немножко удивлен, потому что действительно вот, я не почувствовал никакой эйфории, просто почувствовал огромное облегчение. То есть я вышел, я впервые, ну до этого у меня в основном было как? Вот состояние: ты или тебе плохо, ну или тебе хорошо. То есть среднего не дано. А тут ты как, я почувствовал себя трезвым впервые за, ну, какое-то количество времени. И вот тогда я как бы, ну, не сразу, но со временем решил полностью отказаться от там, разных там инъекционных наркотиков и всего такого, потому что я понял, что, ну, многие ошибка в чем? Что они просто на этой программе, они продолжают искать вот этот вот кайф. А программа этого не дает. И они начинают там чем-то там еще там, ну, догонять. А мне, в принципе, у меня было... Я уже на тот момент, как бы я с 93-го года потреблял, и все-таки я уже дошел до того, что я понял, что все, хватит. Мне уже достаточно. У меня есть сын, у меня есть планы на жизнь, у меня есть семья. И я хочу, ну, жить, а не существовать от одного приема наркотиков до другого.
То есть вы 15 лет, да, принимали инъекционные наркотики?
Да, с 93 по 2008.
И потом почти сразу с помощью заместительной терапии смогли от них отказаться.
Да, вот я же говорю, что...
Это терапия, она пожизненная, Алексей?
Для кого как? Я пытался выйти с терапии, ну, у меня было два таких момента. Хоть один как раз в 2014 году. Я начал снижать дозировку, уже хотел выйти, и тут началась эта война. И такие пошли стрессы, что ну, у меня волей-неволей у меня получилось так, что у меня было 2 недели без доступа к препарату. Пока я смог выехать там, в Запорожье. В Запорожье на тот момент были проблемы с бупринорфином. И я, находясь в Запорожье уже, у меня жена тогда была на 7-м месяце беременности. И как раз в Запорожье мы родили... С ней вот, у меня родился второй сын, и вот первый от нашего второго брака. То есть это говорит о том, что на этой программе спокойно можно заводить семью, рожать детей. То есть она абсолютно не мешает никак. И вот когда я хотел уйти, я просто, ну да, через потом уже попозже, через больничку, через все вот эти вот моменты, я как бы вышел. Да, я извиняюсь, опять звонят.
Все нормально.
И... вышел с программы, и даже было такое время, что я не употреблял. Но у меня как-то, знаете, ну, такое, немножко началась какая-то апатия немного. И что самое такое, мне начало вот это опять сниться. Ну, вот эти сны, которые там что-то где-то я ищу, и вот нахожу, и как раз вот перед тем, как там принять, я просыпаюсь там в холодном поту, я понял, что да нет, это большой риск. Ну, как бы я решил, что вот, ну, просто надо делать так, чтобы эта программа была максимально для тебя комфортной, чтобы она тебе не мешала жить. Вот, и мы тогда начали добиваться, вот, мы добились, я был тем человеком, когда в Луганской области, которые вот делали... Ну, сначала бесперерывность лечения, потом делали, то есть, ну, чтобы человек, когда попал в больницу, что ему это там оказывали. Потому что было такое время, когда люди просто боялись в больницу обратиться, что, не дай бог, меня положат, а как же программа? Мы сделали это. Потом мы сделали рецептурную форму выдачи на руки. И это вообще, ну, было прорывом. То есть после этого спокойно ты вообще можешь идти, работай. То есть, ну, ну там есть свои нюансы. Это, ну, такая ответственность большая, потому что все-таки это препараты, которые содержат наркотики в себе, и там есть риск нецелевого их использования. Но если человек мотивирован, да, если вот, ну, то есть, если с ним работают специалисты, там, если это вот, ну, какая-то команда, которая состоит, например, из врача, психолога, социального работника, то результат может быть очень нормальный. Я много таких людей знаю, которые вот, получив возможность на руки получать препарат, они полностью, они вот, их жизнь изменилась, они стали работать, они стали, завели семьи, то есть там, платят налоги. Ну, вот многие говорят, что да не, вот ЗПТ это что-то такое плохое, там все равно они продолжают догоняться. Так я говорю, ребят, вы не видите нормальные, потому что нормальные, ну как, те, ну, нормальные, это я имею в виду, те, которые, ну, вот, ресоциализированные люди, которые выздоровели, которые ресоциализировались, да, и кроме вот препаратов ничего больше не употребляют, потому что эти люди, они не отличаются от,
Алексей,
от социума.
Алексей, да. Вы вот рассказываете про то, что вы разворачивали эту программу в Луганске, а есть понимание, что сейчас происходит в Луганске с заместительной терапией, возможно ли она вообще там, и как сейчас живут люди с наркотическими зависимостями в Луганске?
К сожалению, нет. Я очень много общаюсь с людьми из Луганска. Ну, звоню, там переписываюсь, веду переписку. И у меня, ну, есть знакомые, которые там наркозависимые люди. Одно время многие делали, когда закончилась программа в Луганске, ее закрыли в 2015 году, в феврале, многие, как бы, находясь в Луганске, живя в Луганске, они ездили там, в Лисичанск или в Северодонецк, и там получали препараты на руки на 10 дней, и потом возвращались домой, и вот так каждые 10 дней ездили. Ну, так было не очень много, потому что не очень долго, потому что начались, ну, вот, не знаю, как так произошло, там, может быть, это была утечка информации какой-то конфиденциальной или еще что-то. Ну, то есть тех людей, которые вот на программе, их начали просто вот тут в сторону отводить и подвергать, ну, такому тщательному обыску. И после этого были открыты уголовные дела на людей. Там...
Это когда они уже возвращались в Луганск, там, да, подвергали их?
Да, да, да. Им там контрабанду этих наркотиков. У нас есть такой, ну, у нас есть там наша активистка Зеленина Наташа, которая вот не помню, или в 15 году, или в 16-м, вот ее посадили, дали 11 лет. Ну, в Донецке.
За то, что она везла с собой заместительную терапию?
Да, да. За то, что она с собой везла заместительную терапию. И это приравнялось как умысел к контрабанде.
Ну, то есть два мира, и... да, вот два мира, два Шапира в двух соседних странах. В одной стране выдают по... Да, рецепту, по рецепту, да, по рецепту как лекарство для лечения, для того, чтобы помочь отказаться от приема наркотиков, а в другой за это сажают.
Я же говорю, преступниками не мы, не наркотик нас делает, и не мы сами. Преступниками нас делает наркополитика. Вот все, поменять подход, и все, и сразу... тюрьмы станут наполовину пустые.
Алексей, а еще про заместительную терапию интересно.
К сожалению, половину в тюрьмах.
Эти препараты, они дорогие? Сколько они стоят? Или они бесплатно, может быть, выдаются?
Они выдаются для пациентов бесплатно, потому что они на самом деле стоят копейки. Метадон – это очень дешевый препарат синтетический. Ну, бупринорфин немножко дороже. Но все равно, если сравнивать стоимость, ну, для бюджета, это копейки. То есть вот в Украине 17 тысяч пациентов ЗПТ, и вот была последние торги, это всего лишь было полностью и на метадон, и на бупринорфин 14 миллионов, ну, около 15 миллионов гривен.
На год.
То есть это на год, да, это на год 17 тысяч людей. Ну, я не знаю, это стоимость там квартиры в Киеве, ну, одну.
Даже так?
Ну, примерно.
А эту таблетку нужно каждый день, да, пить один раз в день?
Ну, бупринорфин там лонгированный, действие. Там есть такие сейчас препараты, вот мне вот очень интересно, когда вот делаются они такие гелеобразные, вот вводится такая пластинка под кожу, и она рассасывается там, есть на неделю, есть даже до месяца.
Угу,
то есть вот месяц, и вот одну такую инъекцию раз в месяц делаешь, и месяц потом вообще ходишь, ну, делаешь что. А вообще, да, надо, ну, вот если метадон, это в основном люди на метадоне, то надо, да, ежедневно. То есть тебе выдают, там, например, 10-дневную дозу, и тебе выдают вот лист назначений. Да, в этом листе назначений ты просто каждый день расписываешься, когда принимаешь этот препарат. И, ну, тебя могут проверить, может врач вызвать тебя, например, и сказать, привези остатки, покажи. Ну, если этого не сделаешь, то уже могут появиться вопросы, и тебя могут там на какое-то время снять с такой формы выдачи. Ну, то есть тут очень важно, конечно, сбалансированный подход, комплексный. То есть, с одной стороны, чтобы, ну, не сделать из этого какой-то рынок, ну, тут я не знаю, у нас очень хорошо работают правоохранительные органы, у них там есть сеть своих там информаторов и всего такого. Поэтому, ну, если кто-то, какой-то человек начинает там, ну, как правило, он все-таки рано или поздно, ну, скорее всего, рано, это оказывается в местах после лишения, потому что это уже незаконно, то есть это уже нелегально. То есть тут вот эту грань, но очень много людей, большинство, ну как, вот большинство из тех, кто просто, и вот есть, я же говорю, люди, которые действительно вот уже просто идут на программу с тем, чтобы вот найти выход. Вот они его ищут, для них это выход. А для них это возможность выйти и вот просто вот уже вот прекратить вот этот вот свой нелегальный опыт.
Алексей...
И получить нормальный вариант, да.
Да, из чата еще да. Вопрос спрашивают, а может быть у Алексея есть понимание, почему заместительную терапию отрицают в Российской Федерации? Вопрос не про страну, а про то, что именно выдвигают противники этой терапии в качестве аргумента.
Какие есть аргументы против заместительной терапии, известные вам?
Ну, а в основном, мне они, конечно, ну, я их не могу понять. То есть это и экономическая польза для государства огромная. То есть наркотики-то поражают молодежь в основном. И вот вся эта молодежь может, получив эту возможность, ну, эту таблетку принять, они пойдут работать, пойдут на заводы, пойдут на фабрику, начнут бизнес какой-то делать. То есть, ну, много очень таких творческих людей среди употребляющих людей. И поэтому, ну, вот, а, ну, в основном это мифы, это вот такие, это вот можно выдавать наркотики. Вот такое я слышал от наркологов некоторых российских. Вот, ну, понимаете, они... Есть же, это же все доказанная медицина, вот, ну, доказовая медицина, это доказательная медицина, да, по-русски. И вот, то есть, посмотреть опыт, посмотреть результаты исследований, которых было очень много проведено. Ну, просто нету желания, нету, как говорится, воли там политической или какой-то там. Ну, то есть, вот, они боятся, скорее всего, боятся. Боятся того, что... Как раз там вот эта наркополитика, потому что когда у нас начиналось в 2008 году, в Украине тоже, да, она и сейчас у нас не очень либеральная. Вот это вот ЗПТ, это вот такой вот островок, островок либеральной политики. Вот в этой нас сажают за остатки в шприце, ну, действующего вещества, сажают потребителей, не тех, кто там дилеры, там, чуть-чуть там что-то разбодяжил сам, чтобы употребить себе, там, за, продал кому-то. Ну, то есть, ну, это такое, может, да, это по закону, это распространение с точки зрения закона. Но с точки зрения здорового смысла, это, ну, человек себе ищет. И эти люди, они просто для того, чтобы самим употреблять, вот это делают. И поэтому, а вот те как раз, вот, которые сами не употребляя, но продают там, ну, большими количествами, у тех, как правило, вот, кто наживается на этом, большие деньги, покупает себе машины, они могут у нас достаточно такая проведена, где-то эти реформы прошли более-менее, а где-то до реформы. Поэтому тут Как? Тут вот просто надо попробовать сделать, да, хотя бы пилот какой-то запустить и посмотреть. Ну, я так понимаю, что желание.
Нам, на самом деле, как стране, мне кажется, очень далеко еще до программ по заместительной терапии, насколько я вот могу увидеть отношение очень такое стигматизированное к людям, которые к людям с проблемами потребления, к наркозависимым в том числе.
Тем не менее, думаю, что мы от этой темы можем пойти
да,
дальше.
Да, я думаю, что можно...
Потому что еще много интересного, что можно обсудить с Алексеем. Вы уехали в 2014, да, году или в 2015 из Луганска?
Да, в 2014 году уехал, потому что, ну, во-первых, да, я, ну, скажем так, ну, я за... не то, что там я, ну, так сказать, чтобы было понятнее более. Я, ну, в 2014 году еще не был там каким-то там... патриотом или что. Ну, просто я видел, вот кто приходит к этой власти. Ну, я видел, которые вот, ну, не имеют то есть плана какого-то развития. И, то есть, вот, ну, вот сделав какие-то такие вот элементарные прогнозы, я, ну, вот эти мифы, которые были, что Донбасс всех кормит. Я то уже на тот момент, ну, работал в общественных организациях. И я, одно из направлений было бюджетная адвокация. Да, я видел эти бюджеты. И я знал, что бюджет Луганской области – это дотационная область. То есть вот это утверждение, что Донбасс кормит всю Украину, оно заблуждение было. Это вот, ну, кому-то вставили в уши, да, вот это, навязали эту идею, и люди в это поверили. А на самом деле это было по-другому, потому что если бы люди больше интересовались информацией и проверяли ее, да, просто все, взять, открыть бюджет и посмотреть, да, и это доступно. И они не закрыты, ничего, они в открытом доступе. И там все видно, что... То есть я понимал, что будет, ну, в экономическом плане точно будет хуже. Ну, а дальше я уже... Я ж не знал, как оно будет. Ну, и поэтому я поехал как бы, ну, посмотреть, вот, переждать вот этот вот момент. А дальше я... просто увидел, что действительно, что никакая это не внутренняя разборка, а это просто вот целенаправленное действие там кремлевских руководителей на то, чтобы вот через, скажем так, через вот эту вот рану вот потом влиять на Украину, на ее политику.
Алексей, скажите, вы урожденный луганчанин, да?
Да,
вы
да.
прожили там большую часть жизни. Вы расскажите нам, пожалуйста, вот правду. Правду про то, как притесняли там вас за русский язык. Правду за то, как тяжело вам жилось бок о бок с нацистами и бандеровцами. Правду за то, как выжигали на вас клеймом фашистские знаки. Ну, правду нам расскажите. Мы же знаем правду. Что вы нам там лечите?
Ну, я ж не знаю. Ну, правда, вот, может, она у каждого своя, судя по таким, что кто-то верит в такую правду. Потому что, ну, я вот сейчас во Львове, и я сейчас разговариваю на украинском языке, но это мой выбор. И это только из-за того, я вот начал разговаривать 27 февраля. Потому что, ну, я уже устал, что мой русский язык является поводом для того, чтобы кто-то пришел меня освобождать. Я уже не хочу.
То есть вы после начала войны перешли на украинский язык как на основной. Правильно я поняла?
Да. Ну, в Украине я спелкуюсь украинской мовой.
А до этого разговаривали только на русском, да?
Да, на русском языке даже, ну, как бы уже из-за этого я проводил тренинги, и вот, например, если там тренинг этот был где-то там в украиномовном регионе, то я испытывал какие-то трудности, потому что как раз, ну, если я как бы читал украинскую литературу, я все-таки украинец по национальности, и поэтому всегда интересовался этими вещами, и как бы украинский язык я понимал хорошо, но разговаривал я, как вот у нас был такой Николай Азиров, и вот он так очень смешно по-украински разговаривал с суржиком с такими. Вот мне иногда казалось, что я вот тоже на него чем-то похож, когда я перехожу на украинский язык. Но тут прошло сейчас 3 месяца, и вот многие люди, которые меня давно не слышали, говорят, что ну, у тебя в этом плане прогресс есть. То есть когда-то я увидел такой билборд, на котором написано было «Русскоязычные люди, которые пытаются говорить на украинском языке, вы не смешные, вы замечательные». И вот действительно так оно и есть. Я понимаю, что все-таки, ну, я ничего не имею против русского языка. Да, я продолжаю, и, ну, как бы у меня семья разговаривает на русском языке. И вот у меня даже вот сейчас дети приехали, я с ними украинской мовой обращаюсь, и вот если средний, ну, 7 лет Матвей, он все-таки в школе на украинском учится, он меня понимает, а вот 3 года меньшему, он даже не понимает, что я ему говорю, и для меня это тоже как бы, ну, просто они сейчас живут в Литве из-за того, что, ну, в Украине небезопасно, мои очень... Ну, хорошие такие друзья и коллеги из Евразийской ассоциации снижения вреда, членом руководящего комитета, которого этой организации я являюсь, они просто очень помогли мне. Они мне, во-первых, помогли вывести семью из уже, ну, Северодонецка, в котором просто уже бомбили. Уже мы там терпели, пока был минометный, потом начались артиллерия, мы еще терпели, когда грады были, ну, мы еще терпели, но когда уже стали прилетать вот такие там 6-метровые какие-то ракеты, которые просто полдома сносят за одно попадание, ну, это уже был риск.
Когда вы приняли решение из Северодонецка эвакуироваться, я имею в виду дату?
Ну, вот мы уехали 11 марта. 11 марта уехали из Северодонецка. И я же говорю, у меня были там небольшие тогда сложности с финансовым, потому что там карточки не работали и все такое. И там у нас там по каким-то там проектам застряла зарплата. И вот мне помогли, вот сообщество помогло мне, вот, организации партнерские, наше всеукраинское объединение людей с наркозависимостью и Convictus, и вот это ЕСВ, они помогли, оплатили нам вот эти вот 20 тысяч гривен, за которые мы выехали с семьей во Львов. И когда мы выехали, так получилось, что через 2 или 3 дня, я не помню, по-моему, через 2 дня, я получаю фото, просто горит наш прям подъезд. Вот я на 8-м этаже жил, а между 6-м и 7-м этажом прилетела вот это вот или ураган, или смерч ракета, и которая просто, ну, начался очень большой пожар, который там привел к обрушению. И я понимаю, что я мог бы вот сейчас бы с вами не разговаривать, потому что, ну, мы уже не выходили в бомбоубежище, потому что сначала мы как-то спускались в подвалы дома, а когда оказалось, что это небезопасно, потому что подвал может стать такой братской могилой для тех, кто там... Потому что эти ракеты, они пробивают все эти перекрытия, и, например, ракета, попав на второй этаж, может пробить и второй, и первый, и попасть в подвал, и там разорваться. И были такие случаи, и после этого сказали, что нельзя в подвалах, а... Ну, бежать с детьми с 8-го этажа пешком, мы же там были, несмотря на то, что зима, у нас не было ни отопления, не было света, не было воды, не было интернета, ну, то такое. Ну, и поэтому нам бы пешком вот бежать с 8-го этажа, это тоже опасность. То есть тут ты бежишь, просто тебя в окно может влететь, просто обычные осколки влетают и секут людей. И были такие случаи, что как раз люди во время того, как ну, выбегая по пути в бомбоубежище, погибали. И поэтому мы просто выходили и так между двумя несущими стенками прятались. Но если это может спасти от миномета, например, то, ну, может быть, в каком-то случае еще от небольшого калибра артиллерии, то, ну, от такой ракеты, как «Смерч» или «Ураган», это не спасет.
Алексей, но мы же знаем точно абсолютно из сообщений нашего российского Министерства обороны, что российскими ракетами наносят удары только по военным целям. У вас в подъезде что, танк хранился?
Ну, нет, у нас не было танков.
Ну, раз туда наносили, люди, значит, по гражданским же целям военные России не наносят удары, мы же это знаем из телевизора. Что вы там хранили такого военного?
Ну, у нас было оружие, но это было детские нёрфы.
Что это было?
Детские что?
Нёрф. Ну, это бластеры, вот эти детские поролоны.
Вот что, вот. Ну, хотя бы теперь понятно, почему бомбили подъезд. Ладно.
Слушайте, на самом деле, Антон тут ну, в привычной для себя манере использует сарказм и как-то даже улыбается. Для меня это ужасно. Я правильно понимаю, что у вас разрушен дом? Что больше той квартиры, в которой вы жили, ее нету?
Ну, я вот просил людей поехать посмотреть, но сейчас уже это невозможно, потому что там просто идет, ну, скажем так, я видел, что у меня есть видео, которое вот я, когда выезжал, я снимал свой дом. И там вот прям у соседей у моих уже дырка была такая, где-то 1.5 метра диаметром, вот просто от артиллерийского снаряда. А вот потом мне просто скинули уже это, ну, мой дом, там просто так получилось, он был как раз напротив троллейбусного депо, в котором, ну, были такие очень серьезные такие стены, и там, ну, находились военные Украины. И потом с той стороны, это как раз было со стороны Луганской, оттуда вот все заходили... Ну, так оккупационные войска, и поэтому, ну, я не знаю, специально это было. Ну, я не могу этого сказать. Ну, может быть, это там просто вот оно куда-то не туда полетело или еще что-то. Ну, то есть я стараюсь быть, несмотря на все то, что мне вот причинила идея русского мира, я стараюсь быть все-таки немножко объективным. Ну, вот я допускаю то, что могло это прилететь случайно. Хотя, ну вот я видел, как оно происходило. У нас был такой очень большой дом на 11 или даже больше подъездов. Я даже вот точно не знаю, сколько подъездов. Очень много. Вот так вот. И он, получается, прикрывал собой и там две школы, в одной из которых было бомбоубежище, детский садик. Ну, то есть целый район. И я так понимаю, что, ну, возможно, вот как бы он служил каким-то какой-то преградой для того, чтобы там дальше вести обстрелы какие-то. Я не знаю. Ну, просто я констатирую факт, и все. Я ж не знаю, с умыслом это было сделано или нет. Ну, мне трудно сказать.
Алексей,
но танков не было. И даже были люди те, которые, вот, скажем так, сначала ждали русского мира, они говорили, что вот почему, вот это вот, ну, Владимир Владимирович сказал, значит, он сделает. А что ж тут делают эти бедные там ЗСУ, ВСУ, вот, что они не уходят? Ну, зачем они тут стоят? Вот это из-за них нас тут бомбят. Вот взяли бы, ушли, и те бы зашли просто, и все было нормально. Ну, то есть были такие люди, и... Но они точно так же, что потом попали вот в такие же ситуации, как и все остальные. И я очень многих знаю, у которых после этого ну, изменились с точки зрения. Они увидели просто
Да, я про это как раз хотел спросить. Насколько действительно много было поддерживающих ввод российских войск и отделения от Украины в Луганской, например, области, да, в 2014 году? И насколько много сейчас таких?
Ну, скажем так, в 2014 году было вот в самом Луганске, где вот по моим наблюдениям, вот где-то 50 на 50. Вот, ну, не так. Вот было вот так. 30% поддерживали. 30% были против, проукраинские. А вот 40% было такие, что, ну, да как будет, так и будет.
Нам все равно.
Лишь бы не было войны. Да. Вот так вот было. А вот сейчас уже, ну, просто многие люди, ну, скажем так, это зависело во многом от того, откуда человек берет информацию. У нас у многих вот были вот такие тарелочки, которые направлены куда-то в сторону, на восток, и оттуда вот заходила им пропаганда, и она прямо вот работала, вот. Они не зря там получают свои деньги, потому что мозг, они вот прям по ору, вот четко-четко. Мне когда-то старший сын вот прям вот сказал, прочитай 1984 и вот «Скотный двор», и там все это описано. И действительно, вот когда там это написано как фантастика, такая утопия, да, а вот и с одной стороны, я не знал, как можно в это верить вообще. Вот как может человек поверить в то, что ему показывают белый шар, и он говорит, что он белый, а когда потом делают несколько манипуляций, и все вокруг начинают говорить, что этот шар черный, он задумывается, потом соглашается, говорит, да, все-таки этот шар черный. А он сначала, ему кажется, что там он дымка какая-то, что он такой серый, так чуть-чуть, но уже не белый. А потом прям соглашается, что черный. И я когда увидел такие, ну, эти опыты, которые были проведены там учеными, я понял, что мозг людской, он такой, очень такой пластилин, из которого можно слепить все, что угодно, и зная вот эти психологические тонкости, вот их используя, можно сделать. И, на мой взгляд, это преступление очень большое. Вот это, ну, эти люди должны понимать, те, которые, ну, что они хоть и не с автоматом там убивают, но они вот такими вот вещами, промывая мозг людям, они их, вот я видел сколько вот этих вот, когда фейк про этого мальчика распятого в трусиках, ну, это ж вообще, ну почему тогда только этого мальчика одного распяли, почему Славянск после этого, вот, ну вообще, ну было мирным городом, где ни одного человека больше, вот кроме мальчика этого, ну хотя бы об этом подумали. Ну, то есть мне вот, я понимаю, что вот как-то это работает так, что вот чем абсурдней информация, вот тем вот как-то в нее люди начинают верить больше. И тяжело мне это воспринимать вот адекватно.
Алексей, а что касается теперь уже этого года, настоящего времени, до 24 февраля, какие были там настроения? Там, где и там, где, и в Луганске вы же продолжали общаться с теми, кто там остался.
И в Северодонецке.
И в Северодонецке. И ожидали ли начала чего-то подобного?
Ну, скажем так, луганские люди боялись. Там страх. Там они боятся даже попасть под подозрение. Ну, потому что они видят, что пропаганде как? Пропаганде нужны вот такие вот, как их, ну, жертвоприношения какие-то, да, вот, ну, эмоции, вот эти, чтобы там заподозрить кого-то там ДРГ, потому что, ну, им же надо как-то объяснять свои вот эти вот, ну, неумелые, ну, абсолютные вот это профанство, ну, в том, что они там что-то делают, что у них там ничего не получается, и надо кого-то обвинять, и поэтому они что-то и там, ну, даже вот за какой-то малейший там намек могли тебя просто куда-то кинуть на подвал, в какую-то пыточную, и ты бы там сознался бы, ну, просто ты, что ты и ДРГ, и что ты детей ешь, там, и распинаешь там мальчика, все что угодно, ну, потому что там единственное желание человека – это умереть быстрее. Как это так не звучит, но, ну, действительно, там, я разговаривал с такими людьми. Вот как раз нашего сообщества, они говорят, я искал способ, а мне просто не было такого способа, там не давали, чтобы умереть. И поэтому тут в Луганске там все было, я так понимаю, мрачно. И, ну, все, кто могли, выехал, да. Те, кто там, например, остались, но не поддерживали, они максимально это скрывают. Ну, прям максимально. Они даже не боятся разговаривать на эти темы. Тут же, ну, как люди? Люди были разные, но вот, например, те, кто... Вот я идентифицировал так, что, ну, то есть те, кто действительно там вот как бы за свободное развитие, они понимали, что ну, для того, чтобы мы имели какую-то свободу выбора, то это может быть только в таком более-менее демократическом обществе. Я не говорю, что Украина там идеальная какая-то страна. Нет, но все-таки тут от тебя, тут ты хоть маленькая, но вот как сказать, маленькая, но мнение. Вот ты вот можешь вокруг себя собрать единомышленников, и уже твое мнение будет большим, и это мнение будут учитывать.
Это мнение не
А
посадят.
на
Есть
подвал нельзя.
определенное
Не
различие, да, с
посадят в подвал,
Россией и
да.
Луганской областью
Ну,
тоже.
да. За мнение не посадят. И вот как раз это в этом может быть и, ну, с одной стороны, конечно, многие говорят, вот как мы либерально с этими сепаратистами, там, ну, вот мы вот, например, знаем, что человек вот поддерживает Россию, все на этой пропаганде, все, и вот мы взрастили вот эту колонну. Ну, а как? Ну, это и есть демократия, ребят. Ну, а как? Ну, начни их преследовать, и понравится, и потом начнешь еще кого-то преследовать. То есть тут, конечно, простых решений не бывает. Вот тут как раз чем проще решение, тем это решение вот тоталитарнее.
Да, тут очень просто во вкус войти. А вот возвращаясь к
Да.
вопросу о том, ну, о предчувствиях перед 24 февраля, у вас было какое-то понимание, случится война, не случится война? Был ли у вас тревожный чемоданчик? Как вы себя чувствовали перед 24 февраля и непосредственно в день вторжения?
Я вам могу сказать просто по тому, чем я занимался в последние месяцы перед 24 февраля, с декабря. Мы занимались тем, что в экстренном таком вот режиме мы прям продавливали принятие решений о действиях по сохранению беспрерывности лечения пациентов с ЗПТ в условиях, ну, мы так назвали его, форс-мажорных условиях, в которых входили или там, например, эпидемия, То есть, ну, перед этим был ковид, да, это или военные действия. Ну, потому что я уже это видел в 2014 году. Я видел, насколько тогда было все это неподготовленное, и сколько людей из-за этого пострадало, и я в том числе. Я ощутил на себе это. И мы начали выступать. До этого было до 10 дней можно было получать препарат на руки. И мы начали вот на всех площадках говорить о том, что надо делать на 30 дней. Со мной многие люди спорили. Да ладно, да ну что вы так вот, скоро вы вообще там с ведрами, ну многие врачи так говорят, да, вы скоро будете там требовать, чтобы с ведрами приходить за препаратами, а потом вот куда, вот, ну как это контролировать все. Я говорю, нет. Мы четко понимаем, что вот 30 дней это надо для того, чтобы человек смог гарантированно вот, обеспечить себе беспрерывность, собрать вещи, закрыть свои какие-то дела, выехать в другое место и там устроиться на программу. И вот это 30 дней должно было быть. И вот я участвовал, ну, мы подавали, у нас межсекторальная рабочая группа при Министерстве охраны здоровья есть, там, где наши представители есть, Всеукраинского объединения, есть представители. Вот к наркозависимости «Волна Донбасс», то есть того региона, который вот в самом опасном, скажем так, ну, месте находился, то есть это на востоке, это у нас Харьковская область, Луганская область и Запорожская область. То есть это три области, в которых как раз ведутся, ну, сейчас самые активные боевые действия. И вот я это понимая, понимая ответственность перед теми людьми, которые мне доверили представлять их интересы, и я вот слыша эти обращения от тех людей, которые уже там в 2014 году переехали, вынуждены были переехать. Они там, ну, не по политическим взглядам переехали, они переехали из-за того, что там не была программа. И вот они говорят, тут будет сейчас то же самое. Ну, а я это понимал, я знал, что будет. Ну, конечно, я не знал, я не мог подумать, что в таких масштабах это будет, что это будет вот с такими прям задействованием такого мощного там оружия, как баллистические ракеты, как вот это все. Ну, я, конечно, ну, уровень я недооценивал, даже я. Но что агрессия будет, у меня была, ну, скажем так, 97,5% уверенности. И поэтому мы все делали, ну, просто как? Я для себя решил уже сначала. Такое немного эгоистичное такое было решение, вот что я больше не буду убегать, не хочу. Ну, я уже устал это делать. Мы за 8 лет вот эти вот поменяли 5 разных городов. Вот вы сами, может, это заметили, что у меня там, если Facebook, ну, там с разных мест мы жили и в Донецкой области, там в Урзуфе сначала, это просто на берегу Азовского моря, там, где мы поехали на 2 месяца переждать. Вот это все, и вернуться домой. Когда потом я понял, что, ну, этого не получится, я начал звонить в другие места, и просто для меня как было? Первая потребность – это чтобы была программа ЗБТ. Вторая потребность – это чтобы была возможность, ну, снять жилье. Третья – это там, где, чтобы я мог работать. И вот эти три основных потребности, они и сейчас у людей. Мне почему вот сейчас, как бы, мы вот сейчас организовываем наша, ну, волна, и волна Донбасс, и волна Восток, и волна запад, и волна юг. Вот мы делаем все для того, чтобы помогать людям переехать из зоны боевых действий или из оккупированных территорий, из оккупированных, получить доступ к лечению, получить помощь в регистрации временной, во временном жилье, если можно. Ну, то есть понятно, что на это нужны ресурсы. Ресурсов у нас, к сожалению, намного меньше, чем запросов, чем потребностей. И вот сейчас мы как раз... Я только вчера ездил тут по всей области, 260 километров проехал, смотрел варианты жилья во Львовской области. То есть, понятно, что Львов сейчас это самый дорогой город в Украине по жилью. И тут даже вот с поддержкой у нас Альянс общественного здоровья, есть такая организация, Международный благотворительный фонд Альянс громадского здоровья, они нам в рамках такого пилотного проекта выделили 6 тысяч долларов на то, чтобы мы 10 семьям наших сообщества оказали на 3 месяца помощь во временном жилье, то есть по 200 долларов в месяц. И даже за эти деньги тут... Во Львове не снимешь отдельное жилье, тем более для семьи. А у людей там доплачивать сильно денег нет. Тоже сейчас с работой, у кого-то получилось, у кого-то нет. И поэтому вот я ездил, искал вот в этих районах. Да. Мы очень много делали транспортировку, когда в Донецкой области резко закрылась программа ЗБТ, то мы просто людей вывозили автобусами. Вот прям брали, нанимали автобус перевозчиком, заключали контракт, собирали туда 50 человек, они грузились в этот автобус и выезжали. Потом дальше они там ехали до Днепра. После Днепра они там кто в Полтаву, кто в Кропивницкий, кто во Львов, кто в Ивано-Франковск. То есть, дальше уже у нас просто национальная организация, сообщество людей, живущих с наркозависимостью, волна. И вот у нас в каждой области есть свой региональный представитель. И плюс к этому у нас сейчас еще пока 4 ресурсных центра открыты, но я надеюсь, что будут открываться еще. То есть это те центры, которые несколько областей объединяют в одну и решают вот такие свои потребности. И поэтому у нас, в принципе, я могу сказать, что это был, конечно, это такие титанические были усилия. До того, 24/7 это для меня было, немножко образное выражение. Понятно, что были выходные дни, были какие-то рабочие часы. Сейчас такого нет. Сейчас ты просыпаешься от того, что тебе кто-то звонит уже там в 6:15 утра, и ты просто полдня висишь на звонках. Ты просто полдня людям, все это... Потому что, понимаете, от сопровождения одного человека, это как минимум от 5 до 10 раз с ним созвониться, и каждый раз где-то минут 10-15 ему там что-то рассказать, чтобы он понял. То есть это зависит еще во многом от людей, но в основном чтобы всю информацию дать. И плюс к этому тебе надо позвонить еще в другие регионы, и там тоже со своими партнерами, с коллегами, то есть узнать, как там. Потому что, например, Днепр, да, сейчас и Львов, это вот такие хабы, куда основное количество людей, употребляющих наркотики, потянулось. ближе всех это Днепр, это такое, ну, более-менее безопасное место, безопасный город, и в котором есть, ну, в принципе, так вот нормально развита ЦПТ, там очень такая мощная такая служба наркологическая.
Алексей,
там,
Алексей, да. Все-таки расскажите про то, как 24 число для вас началось. И где вы его встретили?
Число.
Где вы его встретили и как?
Дома в Северодонецке встретил, потому что ночью начались взрывы. Ну, у нас же там все недалеко друг от друга. И поэтому вот уже были нанесены удары по коммуникациям. Первые взрывы были по коммуникациям. Это там аэродром. У нас был военный недалеко, ну как, военный, не военный, такой, туда просто вот прилетали там вертолеты, какие-то самолеты, и вот туда прилетело, и по городу тоже ударили. И вот для меня как бы это было уже не новое, я это уже пережил. Я знал, что это такое, я знал, что это за звуки, я знал, как, ну, прям вот с какой, что, вот, слышишь там где-то выстрелы, да, вот считаешь там, 22-23, вот она прилетает через, и все, ну, как бы, мне, может быть, с этой стороны было немножко проще. Ну, потому что для меня это не было паника никакой. Ну, я сразу начал работать. У нас сразу, вот за этот же приказ, мы все-таки его сделали. Я 21 февраля отправил письмо министру. До этого договорились в этой межсекторальной рабочей группе с ключевыми партнерами. С медиками, с благотворительными организациями, с мощными, с тем же, что там, с горячей линией по ЗПТ. И мы совместно с ними, они от себя письмо отправили, мы от себя. И как раз вот, я так надеюсь, что тоже это повлияло на то, что как только началась вот эта вот война, то сразу же был принят этот приказ. Сначала, правда, его приняли на 15 дней, но через неделю приняли на 30 дней все-таки, вот так, как должно было быть. И я сразу начал коммуникацию со всеми для того, чтобы имплементировать этот приказ у нас в области, потому что, ну, этот приказ, он действует не по всей территории Украины, а только там, где идут боевые действия. Вот только в тех областях и регионах. И поэтому, ну, так как у нас они начались с первого дня, то я сразу стал, ну, созваниваться с главными врачами, с начмедами, там, ну, с руководителями, там, лечащими врачами, и, ну, информировать их о том, что вот такой приказ есть, все это официально, все сейчас у нас такие как раз условия, вот у нас боевые действия, вот у нас войсковый стан, это военное положение, и как раз, то есть можно выдавать, и, ну, немножко, конечно, опасались врачи, они там консультации делали с Центром общественного здоровья, Центром гражданского здоровья ЦГЗ, это подразделение Министерства охраны здоровья, как раз то, которое занимается одним из его направлений, является это реализация вот программы заместительной поддерживающей терапии в Украине. В смысле, сработали, они все вот эти вот вопросы, ну, врачам пояснили, объяснили, что действительно можно так делать и нужно. И у нас же начали меняться тогда графики. Если до этого вот был каждодневная выдача, то есть, ну, одни приходят по понедельникам, получают, например, другие приходят по вторникам. Ну, то выдача так была, вот в один день день, и следующий аж там через 2 недели. И уже я же говорю, первые удары были нанесены по коммуникации. Ой, я смотрю.
Да, у нас прерывается связь.
Так, и у нас Алексей куда-то делся в этот
Алексей
момент.
Алексей куда-то делся. Мы сейчас попробуем его перепод...
Сейчас я, Алексей, перепод... это восстановлю.
Не, подожди, сейчас, может быть, как-то сам он к нам вернется.
Да, алло. Вот у нас Алексей.
Да, Алексей к нам вернулся.
Да, у нас тут связь немножко барахлит, ведь мы за вашу сторону переживали, а она с нашей стороны начинает. У меня еще, знаете, какой вопрос? Я позволю себе тоже задать. Я так понимаю, что у вас семья, жена и дети эвакуировались из страны. Насколько это был простой путь? Насколько это было легко сделать? И еще, как я поняла, они вернулись в Украину вот не так давно. И с чем было связано такое решение?
Ну, скажем так, уехали, да, мы вот уехали сначала во Львов. И здесь, ну, смотрите, вот самому мне тут, например, мне было бы и спокойнее, и безопаснее. Ну, знать, что моя семья находится в безопасном месте, вот где-то в стране в безопасной. И у меня был такой запрос от моей жены, что если можно, то какую-нибудь такую страну, там, где, ну, понимают русский язык. Поэтому мы выбрали Литву. И еще, вот я же говорю, там наши партнеры, мои друзья, это вот, Евразийская ассоциация снижения вреда, ЕХРА. И вот они предложили мне там такой вариант, чтобы вот оплатить гостиницу для моей жены и детей и в Вильнюсе. Это сеть гостиницы «Ибис». И вот они туда поехали. И там вот жили уже сначала на 2 месяца. Ну, мы не знали, сколько это будет. Там были разные прогнозы. Потом, после того, когда мы поняли, что это надолго, тогда еще на 2 месяца продлили. То есть у них там проплачена гостиница до 30 июля. Большое спасибо. А это просто уже, ну как, дети очень... Ну, мы никогда на такое количество времени, на большое, не расставались с семьей. Несмотря на то, что я очень много езжу по разным командировкам, я там уезжал максимум на неделю, и приезжал. А тут все-таки, и дети, и соскучились. И я очень тоже заскучал, тоже приуныл чуть-чуть без них. И небольшая, знаете, такой режим работы очень напряженный. Он тяжело сказывается на моральном, выгорание, знаете, такое есть, бывает. И вот у меня, я был уже на черте вот этого выгорания, и вот я решил, что это для меня будет такой очень хороший, момент такой немножко расслабиться и побыть с семьей, немножко вот пополнить свои силы моральные, и чтобы дальше вот продолжить работать. Мотивация, у меня тут все нормально с мотивацией, потому что я же говорю, мне сообщество помогло остаться живым, мне и моей семье, и я это не утрирую. Я говорю, что это реальный был бы риск, что если бы мы не выехали и немножко бы задержались бы на 3 дня, то у меня могло бы быть и не быть бы здесь, и моей семьи... Могли бы там все, что угодно могло быть, вплоть до смерти.
Алексей, вот вы говорите, мы поняли, что это надолго. А есть у вас вообще понимание, может быть, какие-то ощущения, насколько надолго? И вообще, сколько еще и мы, и вы будете жить вот в этом режиме предвыгорания?
Ну, смотрите, я вот точно понимаю, что это уже, как минимум до конца года будет. Ну, мне так кажется, потому что, с одной стороны, я вижу, что но это во многом зависит еще от нескольких факторов, от того, насколько вот будет поддержка международного сообщества, да. То есть, если они осознают, что но угроза, она гораздо выше, чем материальные какие-то блага. Ну, то есть, если они поймут, что это война не только Украины там, и России, а это война вот просто как, ну, добра и зла, я не знаю, как так, ну, в моем понимании это так оно и есть. То есть, это война вот как раз всей вот этой вот системы тоталитарной, системой демократической. То есть, вот действительно, я люблю Толкина, и вот для меня вот как раз Украина это вот тут вот, те вот эльфы, которые стоят на передовой и защищают. И вот он это описывал, что только союз, ну, только в союзе, когда объединились люди, эльфы, гномы, и вот только тогда они смогли победить вот этого властелина,
И тех
Молнара.
самых орков,
И тех
да-да.
самых орков, да, у которых они ж ничего не могут создавать, они могут все только извращать. Вот он об этом четко писал. Так оно я и вижу, что там, где они приходят, ну просто вот только разруха идет и ничего больше. Вот никакого, ну то есть, да, то, что там, ну, на пропагандой можно сказать там все что угодно, но на самом деле вот и у всех есть глаза, и все видят, и это все доказано, и сколько людей, сколько детей. У нас 300 детей погибло.
А есть у вас
300.
понимание из-за чего? Что является реальной причиной? Не декларируемой по телевизору, а реальной причиной для того, чтобы вот началось то, что началось 24 числа?
Ну, потому что эта империя, ну, ей нужны войны. Как бы это кто-то хотел в Кремле самоутвердиться. Перед этим вкачивались очень большие, я так понимаю, деньги, ну, тут на развитие всяких пятых колонн в Украине. Но, скажем так, это не сработало. А они, судя по всему, писали отчеты, что это работает, что они тут что-то трудятся, что у них тут есть там поддержка. И они, ну, может, ввели там заблуждение, что просто кто-то подумал, что вот такая вот, ну, маленькая победоносная война очень сильно укрепит кого-то уже до конца жизни, это точно сделает его Цезарем. Ну, она получилась немножко наоборот.
Еще вопрос, знаете,
Что как раз...
такой про отношение вообще к россиянам вашим. Я-то вот весь разговор слушаю вас и наблюдаю такое человеколюбие ко всем, причем совершенно людям, за что вам, кстати, огромное спасибо. А тем не менее, сами мы вот здесь, я лично чувствую свою вину за эту войну. Где-то мы не доработали, где-то мы не договорили, где-то мы не довышли на улицу. А что вы по этому поводу думаете? Есть ли какая-то обида на россиян? Или вы разделяете там орков и россиян? Как для вас это?
Ну, мне жалко россиян. Я вот искренне им сочувствую все. Потому что я, ну, знаете, ну, я немножко, может, отличаюсь от других украинцев, потому что, ну, я видел, вот, я, вот, ну, у меня маленькая Россия в Луганске, в моем родном городе. И я вижу, что, ну, те, кто, ну, может, осуждают россиян, что вы не можете там пойти скинуть эту власть. Ну, как, очень тяжело это делать в тоталитарном режиме. Очень тяжело. И я, например, вот, ну, вы что делаете, вы что выступаете против, вы то, ну, да, и, ну, все-таки есть такие люди, ну, как вы. Я слышал тут много разных сравнений, там, и про ложку меда, там, в бочке дерьма, и все такое, но... Я не совсем это поддерживаю. Все-таки надо, ну, все-таки видеть, надо, я вот не сужу людей по национальным каким-то признакам. В любой национальности, в любой абсолютно, есть достойные люди, а есть гнилые. И если, скажем так, ну, я понимаю, что адекватных людей из-за пропаганды в России становится все меньше и меньше. Но ну, из-за этого я их еще больше уважаю, что при всем вот этом вот бурном потоке вот этой вот дикой вот дичи, вот этой пропаганды, которая на уши льется людям, вливается в уши и в голову, вот кто-то еще может ну, трезвость ума себе сохранить, и поэтому нет. Я не могу сказать, что хороший русский – это только мертвый русский. Там, я согласен, да, что это не Кремль, не Путин там насиловал и убивал людей, там, украинцев, что это делали обычные россияне. Но это те же орки, они же когда-то были эльфами.
Философия пошла у нас, философия, да.
А на
Спасибо.
самом деле мне больно. Целую нацию. Вот так вот. У меня душа болит просто за это. Я извиняюсь.
Да
Эмоции.
нет,
Спасибо вам.
не за что тут
Спасибо.
извиняться.
Да.
У нас тут в чате
Я
спрашивают.
просто, надо быть людьми, надо, ну, надо понимать, что вот если всех, ну, что посеешь, то и пожнешь. То есть, наоборот, ну, на мой взгляд, надо поддерживать тех людей, которые вот не поддались пропаганде, потому что это будущее России. И не надо, то есть, я понимаю, тяжело, когда, ну, ты теряешь близких, ты теряешь родных там где-то на фронте, там, ну, или там еще что-то, то ты ожесточаешься. Но есть вера, да, которая, ну, говорит о чем? Ну, кто там, ну, например, в храм приходишь, ты Отче наш читаешь, там, прости, Господи, ты просишь Господа простить нас, как и ты прощаешь других. Так вот, на мой взгляд, тут как бы тоже надо немножко сбалансированно подходить, потому что вот ненавистью ничего хорошего не построишь на ненависти, потому что это путь в никуда. Ну, просто так.
Много слов поддержки вам в чате, Алексей. Пишут спасибо вам за поддержку, в том числе поддержку тех россиян, которые остались сейчас вот в таком незавидном
Да, это
положении.
на самом деле очень важные слова. Спасибо.
Тяжело. Тяжело, но
Ну,
хочется.
просто я надеюсь, что вот как раз эти люди и ну, вот придут на смену когда-то вот тем, что, ну, тем вот, знаете, вот когда вот после Второй мировой войны был суд над этими гестаповцами, над эсэсовцами, и там вот ихние жены, вот они такие, они недоумевали, как это, там матеря ихние, это ж наши мальчики, они ж такие хорошие, они не могли такого делать, что вы говорите? Какие убийства? Какие массовые сожжения или еще что-то? Это ж мое дитё. Это ж мой там Адольфик, который вот приходил на «вы» со мной общался. Ну как такое может быть? Что вы думаете? Они искренне не верили в это. Они искренне не верили. Ну просто там настолько эта пропаганда сделала вот этих вот, ну, нормальных людей, в принципе, зверями, почему он их сделал? Потому что оно у них, они не видели в тех людях людей. То есть для них это было не люди, это для них было это как вот даже ниже, чем животные. Вот породистая собака для него была что-то больше, чем вот живой человек, потому что он другой расы, и все. Там еврей, поляк или там русский, или украинец. То есть, и почему я и сказал, что вот те, кто эту пропаганду делает, вот это самые большие преступники. И вот это бы вот когда-то, я надеюсь, что будет учитываться в каких-то судах. Ну, а если бы у меня было, если бы мне бы было тяжело тогда, понимаете, вот как-то общаться с людьми и помогать людям, если бы я вот так вот, то есть потому что даже среди моих клиентов, есть такие, которые вот все-таки вот, несмотря ни на все, продолжают поддерживать какие-то там идеи русского мира. Вот, серьезно. Несмотря ни на это, я им показываю помощь, поддержку. И я с ними общаюсь, и вот как раз они, понимаете, вот их не переломаешь об колено, им не выбьешь там дубинкой это из головы. Они могут просто показать, сделать вид, что они что-то поняли, но на самом деле ничего не поймут. А вот как раз нормальным, вот таким вот толерантным отношением, вот тут человеческим, да, вот как раз они начинают задумываться. Блин, вот так с тобой бы там бы по-другому говорили. И вот я понимаю, что и ты мог бы со мной по-другому говорить. А ты со мной говоришь так. А почему? И сами удивляются. И, бывает. И потом, они идут тогда на искренность. А понимаете, это уже, это первый шаг, когда ты просто, человек тебе начинает доверять и уже искренне говорить тебе, о своих мыслях, о том, что, почему так. А вот, я же говорю, я не говорю, что вот Украина прям самая лучшая страна в мире, но я, например, ее очень люблю. Потому что, мы такие, мы, когда у нас мир и все хорошо, мы друг с другом грыземся. Но если к нам кто-то там придет с войной, то уже тогда, как говорится, не чувайтесь. То есть не обижайтесь. Мы объединимся, и тогда мы способны забыть все свои там склоки, способны забыть, что кто-то там с запада, кто-то с востока Украины, или с юга, или с севера, то есть кто-то на русском языке говорит, кто-то на украинском, потому что вот в ВСУ там много очень, вот я видел интервью этих Сазова, ребят, у них там большая половина русскоязычных. И это им не мешает. Также, просто они говорят, у меня один знакомый такой есть, говорит, Алексей, я выучу. Вот выучу только после перемоги, вот после победы. Сейчас некогда просто. Я понимаю, что надо было это делать раньше. Как-то раньше я это, ленивый был или еще что-то. А сейчас просто некогда, сейчас отвоюем и сразу выше. Я тоже когда-то по телефону сказал своему старшему сыну, говорю, вот ему недавно было 27 лет, он был в Германии. Он как-то так получилось, что он 21 числа вылетел в Германию, там по своим делам, по работе, там, по медицинским каким-то вопросам. Потом летел в Турцию, там сделал операцию, вернулся в Германию. И как раз тут началась война. И вот он был в Германии, как бы выехал. И там вот нормально находился в Штутгарте и все. Там потом туда приехала его девушка, у которой там отец живет. И вот он там побыл, ну сколько, ну 2 месяца, да, ну может чуть больше. И вот в мае он вернулся. Вот как раз в мае вот сюда, вот здесь мы с ним сидели. Это я как раз вот тут у его друга, родителей в доме. Вот я сейчас нахожусь. И вот он вернулся, я был как бы, я очень как отец переживал за него. Ну, говорю, Валик, ну, зная его, ну, что он такой очень, ну, то туда поедет, то туда поедет, много стран объездил. Он 4 года жил в Америке. Ну, там практика у него была, он учился за границей. И вот он вернулся и говорит, нет, пап, я не могу без Украины. Вот, и особенно, когда ей так тяжело, вот я все свои знания, которые я имею, вот я лучше здесь применю. И ну, как могу, так и буду приближать этот момент, когда ну, мы сможем опять спокойно выезжать, куда кто захочет ездить по миру. И то есть вот это вот такая тоже украинская душа, что нам как бы, ну, когда все мирно и нормально, то мы там все хотим куда-то поехать за границу, там красивой жизни. Но когда мы там оказываемся, то нас всех тянет домой. Вот даже вот жена Танюша говорит, не, Литва очень хорошая страна, гостеприимная, люди хорошие, Вильнюс красивый город, она же в столице жила. Но не хватает Украины, ну вот тут люди другие, ну как душевные, что ли, ну вот какие-то вот такой вот,
Это вот та
я не знаю,
самая
как это
любовь к
назвать.
родине, знаете, нам тут, ну, я имею в виду
Может
жителям
быть.
России, навязывают патриотизм, забывая, что насильно-то мил не будешь. А вместо патриотизма хочется вот этой вот любви к родине и желаний, и, главное, возможности все свои умения и знания прикладывать, ну, вот тут, в этой самой родине.
Да.
Да, Алексей, спасибо большое. Прям буквально несколько сообщений прочитаю вам адресованных.
Можно сначала вопрос из чата? Он был давно уже, просто про 9
Ну,
мая.
хорошо,
Про
давай.
9 мая у нас просили спросить, празднуют ли, ну, точнее, праздновали теперь уж, конечно, праздновали ли в Украине 9 мая, например, там, где вы жили, если да, то как это отмечали, или было запрещено это отмечать, потому что тоже разная информация до нас долетает.
Ну, как, запрещено, никто не запрещал. Ради бога, празднуйте, кто хочет. Ну, а что праздновать? Это что, праздник какой-то? Это конец войны был. Да, это радостное событие. Но у меня оба деда воевали. И я помню, как они отмечали этот день, но они его не праздновали. Они первую стопку пили всегда молча, со слезами, поминая своих однополчан. А вторая был тост никогда больше. Не было таких вот, можем повторить или еще что-то. Не было. И этот
Спасибо.
был день скорби. И вот как бы я к этому так и отношусь. Не, ну, некоторые, ну, все-таки, ну как, пойти, вот, ну, скажем так, пойти на какой-то, ну, положить цветы, дань отдать тем людям, которые, ну, это да, ну, устраивать там какие-то парады, вот, ну, зачем это, вот просто к чему, я вот не пойму, зачем парад, зачем, ну, салют, на Новый год салют, это понятно, на Рождество, ну, то есть, ну, когда праздник там это вот как бы нормально. Но если это день, просто когда, сколько, 40 миллионов там людей погибло, да, во Второй мировой войне, И это вот день памяти об этих 40 и об всех этих, ну, это испытание было для всего человечества. И, ну, я не знаю, просто, ну, со всем уважением к ветеранам, я же говорю, у меня оба деда, я их очень уважаю. Но я помню, как они это ну, не праздновали, а просто отмечали. Просто этот день у них был связан с эмоциями. Они плакали, но не праздник. Это не мог я назвать, что у них там это был праздник.
Спасибо, Алексей. Я думаю, что мы постепенно будем заканчивать. Очень важный, местами тяжелый, но очень духоподъемный, на самом деле, для меня был разговор. Я хочу передать несколько пожеланий, комплиментов, если хотите. Из чата следующие они. Зульфия пишет: «Смотришь на великодушие и человечность Алексея, утопаешь в белой зависти к этому народу. Я своих друзей украинцев даже не знаю, когда и где увижу вживую». Алексей, спасибо вам, пишет Маринел, и простите, очень горько от происходящего. Низкий вам поклон за доброжелательность и доброту. Потрясающий человек, пишет Елена, и благодарит за гостя. И, ну, таких комментариев на самом деле очень много. Вот еще от Светланы зачитаю, на этом, пожалуй, закончу. Какой замечательный гость, какой достойный человек остался человеком в такой тяжелой ситуации. Спасибо огромное за понимание тех русских противников войны, которые остались сейчас в России. И от меня тоже, Алексей, спасибо вам большое за диалог. Спасибо за время. Я понимаю, что у вас такой режим, что еще и поговорить тут это довольно сложно выделить на это полтора уже теперь часа. И спасибо за готовность этот диалог поддерживать. Для нас это очень-очень ценно и очень важно.
Спасибо большое,
Да,
Алексей.
спасибо вам.
Да, вы еще почитаете все эти комментарии. Они, правда, чат подгружается не сразу, а спустя несколько часов после завершения трансляции. Но вечерком уже можно будет зайти и почитать все пожелания и приветы, которые вам тут передавали. Надеюсь, что это тоже хоть как-то вам поможет не выгорать. И поддержка, мне кажется, может помочь, даже если она идет с противоположной стороны линии фронта. Спасибо
Ну,
вам большое.
я же говорю, ну, воюют, ну, не народы, воюют, ну, как, может быть, я же говорю, у меня может быть такая позиция, потому что, ну, просто я понимаю обе стороны, потому что я же говорю, у меня в Луганске там тоже маленькая Россия, и я вижу, как есть те люди, которые, ну, по каким-то причинам не могут уехать, но при этом они не поддерживают этот режим. Но выйти, вот, ну, это не то, что они там не смелые, им смелости не хватает. Просто это, ну, не принесет как бы большой пользы, а просто это будет бессмысленная жертва. И вот, ну, как... Поэтому я очень хочу, чтобы все-таки ну, пожелать и украинцам, и россиянам такую, ну, критически воспринимать информацию, проверять ее, да. И если, ну, сейчас же это не так уж и сложно. Поэтому, если у вас есть сомнения о чем-то, то лучше поискать еще, ну, во всяком случае, источник этой информации, откуда он. И тогда, ну, можно более адекватно воспринимать происходящее.
У нас сегодня был один из источников информации, живой свидетель того, что происходило и в Луганске в 2014, и в Северодонецке в 2022. Спасибо большое Алексею, спасибо тем зрителям, которые были с нами в прямом эфире, и тем, кто будет смотреть нас в записи. Это были Антон Робин и Даша Литвишко, цикл разговоров «В глаза посмотреть». Всем спасибо и до свидания.
Спасибо большое, Алексей. До свидания.
Желаю.